Доброе утро, уважаемые коллеги. Я рад вас приветствовать на очередной сессии нашего замечательного Cloud Summit. Меня зовут Алексей Шуленин, я работаю в Департаменте стратегических технологий российского представительства Microsoft. И тема, с которой я хотел бы сегодня с вами пообщаться, поделиться, это SQL Server, сервер баз данных Microsoft, его текущее состояние, перспективы его развития и то место, которое этот продукт занимает в концепции CloudOS, которое, собственно говоря, и посвящено наше сегодняшнее мероприятие. Итак, сначала давайте скажем несколько общих слов, которые позиционируют роль данных в концепции CloudOS так, как ее представляет себе Microsoft. Ну, вы уже наверняка слышали на пленарной сессии, что современные тренды IT-индустрии укладываются в следующие четыре квадратика. Это мобилити, то есть это изменение форм-фактора устройств, это насыщение пользовательской функциональности мобильными устройствами, включая смартфоны, включая планшеты, благодаря которому пользователь, ну, предполагается совершенно отвязанный сценарий его работы, он может и должен уметь доступаться к данным отовсюду, независимо от места, где он находится. Это приложения, которые должны учитывать реалии нынешнего дня, а именно изменившийся форм-фактор устройств и сценарии работы. Это big data, которые, ну, то, что называется buzzword, слово, которое у всех на слуху сейчас, и которое означает доступ, параллельная обработка, массивная параллельная обработка структурированных и неструктурированных данных, которые находятся где-то в облаке. И, наконец, это само облако, это cloud, это Asia, то есть масштабирование по требованию, производительность реального времени и автоматическое управление инфраструктурой для того, чтобы снизить инфраструктурные издержки. И вот всем этим трендам перечисленным отвечает концепция, которую мы сегодня вам презентуем, которая называется CloudOS. Значит, основные продукты, которые являются составляющими компонентами подхода Microsoft к построению CloudOS, это Windows Azure в первую очередь. Естественно, коль скоро мы говорим об облачных вычислениях, то это Windows Azure, это Windows Server, как надежная операционная система, зарекомендовавшая себя. Это System Center, как средство централизованного управления и администрирования, в том числе и в облаке. Это SQL Server, как сервер баз данных, как средство управления и обработки данных, и это Visual Studio, как инструмент разработки. Две недели назад состоялся лаунч Visual Studio 2013, на котором, в частности, было объявлено о том, что Visual Studio у нас теперь существует и в облаке, и для разработки приложений облачных, в общем-то, достаточно простого браузера. Преимущества Windows Azure, я на них не буду долго останавливаться, потому что они делятся на две категории. Во-первых, это то, что мы всегда говорим про клауд, это использование ресурсов по мере надобности, оплата за использованные ресурсы, это эластичность, которая означает, что мы можем подключать ресурсы по мере надобности. Это абстрагирование от инфраструктурного сопровождения, администрирования, которое ложится на облачный дата-центр, в котором находятся наши данные. И если говорить о том, что предлагает к этому, к стандартным преимуществам облака Microsoft, то это открытость, гибкость и гибридность. То есть это возможность построения гибридных дата-центров, когда часть у нас находится в private zone, часть находится данных в облаке. Ну, то, что касается гибкости, то вы все знаете, что мы можем использовать виртуалку в облаке с установленным там Linux, Ubuntu, да, мы можем использовать веб-сервер и разрабатывать не на ASP.NET, а на PHP. Мы можем использовать в качестве сервера баз данных не только SQL Server, допустим, но и Oracle, виртуальные машины с Oracle также существуют в Windows Azure и так далее. Что касается данных Windows Azure, если говорить о непосредственно майкрософтовских средствах управления данными в облаке, то это Azure Storage, в который входят очереди, блобы и таблицы. Это то, что касается нереляционных данных. Ну, скажем, тот же самый Table Storage — это практически классический NoSQL-подход, когда у нас имеется бесконечная таблица, состоящая из слабо структурированных данных, когда набор полей может меняться от записи к записи. И если говорить о реляционных данных, то это SQL Azure, подход PaaS, когда у нас имеется облако, обладающее функциями реляционной обработки данных. И это SQL Server на виртуальной машине. Это подход IaaS, Infrastructure as a Service, который, в общем-то, ну, мало чем отличается от привычного так называемого on-premise SQL Server. Естественно, что в рамках данного доклада мы будем концентрироваться на вот этом правом квадратике, то есть на SQL Server IaaS и на SQL Server PaaS. Что касается Big Data, то я хотел бы сразу прекламировать доклад в рамках нашего подтрека по управлению данными. Это доклад, который называется «Между облаком и землей. Способы интеграции SQL Server, Hadoop и Windows Azure», который сделает Сергей Алонцев в зале номер 3. Это, насколько я понимаю, вот здесь вот в 15:50 состоится этот доклад, где будет рассказано в том числе и про подход Microsoft к Hadoop, то есть то, что называется HD Insight, полностью Hadoop совместимая поддержка Big Data, которая построена Microsoft в партнерстве с Hortonworks. Облачный континуум SQL Server, независимо от того, строим ли мы on-premise дата-центр, строим ли мы гибридный дата-центр или выносим свои данные в облаке, SQL Server присутствует везде. Но исторически, естественно, так же, как и программные продукты других разработчиков, он существовал здесь, вот конкретно в дата-центре в нашем, на физической машине. По мере роста виртуализации он стал располагаться в клауде, и мы поговорим о возможностях сопровождения, обеспечения отказа устойчивости, как, ну, на on-premise останавливаться не будем, потому что вы их все, наверное, прекрасно знаете. Мы поговорим о взаимодействии в гибридных сценариях и о средствах, которые относятся непосредственно к Windows Azure. SQL Server в облаке появился 1 февраля 2010 года, то, что считается официальной датой рождения SQL Azure. Но SQL Azure я буду для краткости употреблять это жаргонное наименование, официально она называется Windows Azure SQL Database. То, что когда-то называлось еще давно, в 2008 году, SQL Data Services, ушло в Azure Storage и сейчас называется, как вы знаете, Azure Table Service. И спустя 2 года после появления PaaS, после анонсирования PaaS для SQL, в июне 2012 года было объявлено о включении IaaS-подхода в облачное приложение Microsoft, то есть мы можем завести себе в облаке виртуальную машину и поставить туда SQL Server. Работать с реляционными данными можно, используя как PaaS, так и IaaS-подходы. Давайте посмотрим, чем они отличаются. Ну, во-первых, чем отличается SQL Azure от Table Storage? К преимуществам Azure можно отнести скорость, потому что как только у нас в сущности число полей возрастает, ну, грубо говоря, больше 10, отличия в скорости становятся достаточно заметны. Далее, это совместимость с классическим реляционным подходом. То есть, когда бизнес-логика приложения требует усложнения логики от NoSQL к реляционному подходу, здесь необходимо уже рассматривать вопрос перехода от Table Storage непосредственно к SQL Azure. И SQL Azure наряду с стандартным SQL Server поддерживается как источник данных практически во всех ориентированных на данные приложения. Это касается и OLTP-приложений, это касается и BI-приложений, то, что вбирает в себя аналитику и отчетность. К преимуществам Table Storage можно отнести, она выигрывает в скорости, когда у нас достаточно простая структура данных. Она дешевле, потому что максимум базы данных 150 гиг в SQL Asia, а в случае Table Storage мы можем замахиваться на 100 терабайт. Ну, естественно, 150 гигабайт ограничения SQL Asia можно обойти при помощи шардинга и федерации, но тем не менее. Далее, это NoSQL-ный подход, когда набор полей, как я уже сказал, может меняться от записи к записи. SQL Server, начиная с 2008 версии, обладает возможностью работы с... Ну, набор полей, понятно, у нас в таблице фиксированный, но когда у нас имеется такая sparse-таблица, разреженная достаточно, мы можем использовать XML Column Set, работая с набором этих разреженных полей, как с единым XML-полем. Table Storage масштабируется без внесения изменений в приложение, и нам не нужно заботиться о geo-redundancy, потому что это обеспечивается то, что называется out of the box, непосредственно из коробки. Вот, я хотел бы обратить ваше внимание на исследование Форестера, которое датируется 4-м кварталом прошлого года, где Microsoft является лидером по оценкам аналитиков компании Forrester в области предложений на рынке облачных СУБД. Значит, давайте посмотрим, чем отличается SQL Asia в сравнении с тем же самым SQL сервером, установленным на виртуальную машину. Значит, в SQL Asia существует автоматическое конфигурирование и поддержка. Нам не нужно заботиться об аллокации физических ресурсов, и вообще администратор SQL Asia сконцентрирован в основном на логических вопросах администрирования. Он может думать о том, как ему построить замечательный индекс, который ускорит работу, но он не заботится о том, как разложить данные по файл-группам, на каких дисках должны храниться те или иные файл-группы и так далее. Установка обновлений, патчинг происходит автоматически. Автоматически обеспечивается резервирование, потому что, ну, я думаю, вы знаете, что мы про это говорим давно. В SQL Asia я не буду показывать там навороченные архитектурные диаграммы. Каждая база данных дублируется еще дополнительными двумя репликами. Гарантируется уровень отказоустойчивости в 99,9. И при этом существует еще определенного рода load balancing, то есть физически это организовано так, что у нас на каждом физическом сервере в дата-центре живет на SQL сервере, установленном на нем, базы данных разных облачных пользователей. И может так случиться, что на этот сервер происходит достаточно большой процент нагрузки. В этом случае вторичная реплика, одна из этих двух вторичных реплик, становится основной, если тот сервер, на котором она лежит, менее загружен, чем основной, и все это, естественно, происходит прозрачно для пользователя. Значит, то, что касается SQL IaaS. Практически это ничем не отличается от использования SQL Server на виртуалке, которая стоит у нас в нашем собственном дата-центре, а не где-нибудь в облаке. Ну, и по сравнению с SQL Asia, поскольку мы там никак практически не управляем ресурсами, здесь все-таки в зависимости от размера виртуальной машины, в зависимости от того, сколько коров на нее выделено, сколько памяти на нее выделено, здесь можно делать определенные прикидки. Но единственное, только необходимо иметь в виду, что диски для виртуальной машины, они, как вы знаете, существуют в виде Windows Azure блобов, и для них справедливо то самое, что я только что сказал для базы данных SQL Asia. То есть блобы тоже реплицируются в виде двух запасных реплик, они существуют в облачном дата-центре. Необходимо также иметь в виду тот момент, что SLA в 99.9 обеспечивается и в случае IaaS. Но если в случае SQL Asia это действительно, ну, как бы относится и к сиквельной функциональности, то здесь, в случае IaaS, 99.9 относится только к работоспособности виртуальной машины. То, что касается установленного на нее софта, его сопровождение, поддержка и прочее, это все, ну, собственно говоря, ложится на ваши плечи, как на администраторов этой виртуальной машины. И из преимуществ SQL IaaS можно отметить еще более полную совместимость с традиционным Transact SQL синтаксисом, возможностями, чем в SQL Azure. Ограничения SQL Azure известны, мы про них давно говорим. Значит, они делятся на две большие категории. Первое — это то, что еще не успели впихнуть, грубо говоря, в SQL Azure, но то, что не противоречит, собственно говоря, PaaS-подходу, как, например, Full Text Search. И то, что, собственно говоря, не будет там никогда, потому что это прерогатива администраторов дата-центра. Мы не можем ни бэкапить, ни ресторить базу данных, мы не можем ее реплицировать, потому что репликация осуществляется автоматически, мы не можем управлять ресурсами, допустим, при помощи ресурс-говернера, потому что в SQL Azure существует свой ресурс-говернер, как я уже сказал, разные базы данных разных пользователей крутятся на одном физическом центре в дата-центре, поэтому существует такое понятие, как SQL Azure Throttling, принудительное удушение, если вдруг аппетиты ваших запросов начинают сильно отвлекать на себя физические ресурсы этого сервера. Вот. Поэтому необходимо иметь в виду при написании приложения под SQL Azure, что необходимо предусматривать ретрай-логику. Если запрос действительно очень сложный, и Throttling дал ему по рукам, то мы должны переповторить этот запрос. Для того, чтобы обеспечить более предсказуемую производительность в случае SQL Azure, в июле этого года к существующим предложениям, то есть к существующим редакциям веб и бизнес, которые функционально ничем не отличаются, а отличаются только размерами базы, появилась еще так называемая премиум-редакция SQL Azure, где можно назначать гарантированно ресурсы на ваш SQL Azure SQL-сервер, грубо говоря. Под ресурсами понимаются ресурсы процессора, память, I/O, количество одновременных сессий и параллельные сеансы. Но стоимость здесь показана, значит, собственно говоря, по on-premise SQL Server, по on-premise SQL Azure существуют два плана, P1 и P2, и надо сказать, что они достаточно недешевые. Ну а здесь вот помимо стоимости, собственно говоря, те ресурсы, которые гарантируются по каждому из этих планов. Вот. Значит, виртуальные машины Windows Azure, это не имеет прямого отношения к SQL серверу в облаке, но тем не менее так для справки. Да? Размеры их варьируются от extra small до extra large. Значит, здесь в табличке, которую я просто скопипастил из документации, указаны выделяемые ресурсы на каждую виртуальную машину. И необходимо понимать, что для серьезных нагрузок мы должны рассматривать, конечно, уже high-end предложения, то есть инстансы Large, Extra Large и другие планы, которые предоставляют достаточное количество ресурсов для того, чтобы наш SQL сервер мог на этой виртуальной машине жить. Ну и, соответственно, стоимость, просто для справки, здесь стоимость на виртуальной машине по времени, да, по времени использования, задействования этих ресурсов. Ну и вот здесь эти стоимости приведены. Значит, как мы можем продеплоить существующее решение SQL сервера, как мы можем его мигрировать в Azure VM, или как мы можем начать разрабатывать там с нуля? Существуют следующие способы. Во-первых, можно просто взять готовый образ из галереи, который нам предоставляет портал управления Windows Azure. Значит, в настоящий момент, если вы туда зайдете, вы увидите, что можно заказать себе виртуалку, на которой будет предустановлен SQL 2008 R2 SP2, SQL 2012 SP1 или SQL 2014 CTP2, который вышел вот буквально где-то около месяца назад. Это предложение включает все компоненты SQL сервера, но насчет Master Data Services или Data Quality Services сейчас не помню, но во всяком случае то, что касается анализа services, integration services, служба отчетности, это все там есть. А лицензии, как это лицензируется, это, собственно говоря, лицензии редакции, которые там есть. Это Web, Standard Edition, Enterprise Edition. Ну, плюс не надо еще забывать за повременную оплату за использование виртуальной машины. И обращаю еще ваше внимание, что в предложении для SQL 2012 входит опция так называемая For Data Warehousing. Это не есть редакция Parallel Data Warehouse, это просто есть Enterprise Edition, оптимизированный при помощи Fast Track Data Warehouse для поддержки хранилищ данных. Значит, для IaaS нет стандартных кэшированных образов, то есть ОС поднимается из Blob Storage, во время первой загрузки выполняется SysPrep Specialize с заранее подготовленным файлом ответов и происходит завершение SysPrep. Но если вы пользовались готовой виртуальной машиной, то вы видите, что когда вы первый раз на нее заходите, он там себе еще что-то доконфигуряет. Вот. Далее, можно развернуть собственный образ. Для этого нужно подготовить ВХДшник и загрузить его в Windows Azure Storage Account. Значит, используем SysPrep для создания шаблона. Лицензия в этом случае, поскольку мы приносим как бы свой SQL Server, то лицензия должна у нас быть, чтобы все было по-честному. И в качестве лицензии обращаю внимание на опцию License Mobility Software Assurance, которая расширяет возможности существующих серверных лицензий с on-premise для использования их в облаке. Также обращаю внимание, что начиная с Cumulative Update на SP1 к 2012, SysPrep поддерживает также Analysis Services, Integration Services, Management Tools, то есть наш SSMS любимый, и общую функциональность, то, что при установке, вот, когда мы набираем, кликаем опции, мы видим на экране визарда установки. И в 2014 будет добавлена еще поддержка кластеризованных экземпляров, то есть мы можем сиспрепнуть кластерную инсталляцию SQL сервера. Вот. Выглядит это все очень просто. Запускаем SQL серверный сетап, идем вот сюда вот в Advanced, говорим Image Preparation, дальше накликиваем функциональность, которую хотим, генерализуем образ, берем его и относим в Windows Azure, где подключаем в виде ВХД к голой виртуальной машине. Значит, давайте поговорим о резервировании данных и миграции, собственно говоря, в облако, когда мы не с нуля устанавливаем SQL Server, неважно, из галереи или приносим с собой ВХДшник, а когда у нас что-то уже есть. Значит, когда мы там что-то наработали, какие виды бэкапов у нас существуют? В случае гибридного дата-центра это VPN и бэкап на Remote Network Share. Это стандартные возможности Windows Azure по бэкапу. Далее у нас есть SQL серверный бэкап, поскольку это IaaS, это не SQL Azure. Мы можем сказать бэкап датабейса и использовать и differential, и так далее, и бэкап лога, и все остальное. И, наконец, это централизованное резервное копирование с использованием System Center Data Protection Manager. В случае облака мы можем использовать Windows Azure Backup на Data Storage диске или с помощью того же самого DPM, Data Protection Manager. Мы можем использовать функциональность резервного копирования SQL сервера, которая никуда не девается. И плюс в случае облака мы можем еще отметить галку, чтобы наша база данных реплицировалась в территориально удаленный дата-центр, потому что если мы завели ее где-нибудь в North Europe, в Дублине или в Амстердаме, кто-то из них North Europe, кто-то West Europe, не помню. Вот. С тем, чтобы в случае, если с этим дата-центром случится какое-нибудь землетрясение, чтобы наши данные не погибли. Значит, если мы с on-premise SQL сервера переносим базу в SQL Azure, то здесь возможны следующие подходы, которые перечислены. Это старый добрый BCP, стандартная SQL-ная функциональность. Это перенос при помощи Integration Services. Это перенос при помощи DAG Framework. Это инструмент под названием Azure Data Sync, единственный, по-моему, из SQL-серверной функциональности, который еще пока не переехал в новый портал управления Windows Azure. И кодплексовский SQL Azure Migration Wizard. Значит, я немножко остановлюсь на DAG фреймворке. Несмотря на то, что она появилась достаточно давно, это удобный инструмент для переноса несложных баз. Значит, делается все очень просто. Мы внутри Management Studio подключаемся к нашему on-premise SQL серверу и говорим, ну, можно, конечно, делать это программно, там, из PowerShell или из Visual Studio при помощи API Data, DAGFX, DAG фреймворка. Вот. Но если не заморачиваться кодированием, то через интерфейс это делается, как говорим, что экстракт Data Tier Application. Мы получили, собственно говоря, такой манифест, если говорить в терминах Visual Studio приложений, который позволяет, который является, собственно говоря, запакованным представлением схемы данных. Внутри него лежит, собственно, SQL-ный файл, который на уровне create table, create view и всего остального позволяет нам создать эту базу данных, и его XML-ное представление. Значит, далее мы можем его открыть и работать как с проектом SQL сервера в Visual Studio. То есть открываем Visual Studio, Visual Studio 2013, но несмотря на то, что на 2013 у SSDT, у SQL Server Data Tools, интерфейс используется пока что старенький для 2012, но я думаю, это несущественное отличие. Открыли SQL серверный проект и сказали import Data Tier Application. И тот Adventure Vox или Northwind или и так далее, то, что мы скопировали себе в DAG из SQL сервера, у нас открывается в виде проектика в Visual Studio, где мы можем работать, вносить изменения в структуры данных, добавлять новые и так далее. Значит, после того, как мы поработали, мы говорим, что мы хотим сохранить эти изменения, говорим, что мы хотим сделать снапшот нашего проекта, и у нас в каталоге нашего приложения, в каталоге нашего проекта образуется новый DAG-пак, который можно брать и относить в тот же самый Windows Azure. К SQL Azure-ской базе можно подключиться легко при помощи той же самой SQL Server Management Studio, и развертывание этого DAG-пака не составляет труда, то есть мы говорим теперь уже, вот голубеньким цилиндриком отмечена как раз облачная база данных в Object Explorer SSMS, мы говорим deploy Data Tier Application, и у нас запускается wizard, который деплоит нам, собственно говоря, это DAG-паковское приложение, мы получаем готовую пустую базу, потому что DAG-пак относится только к схемам. Для того, чтобы переносить вместе с данными, существует BAG-пак. Это возможность экспорта-импорта, то есть в отличие от переноса схем, ну, BI означает, наверное, я не знаю, балкопи или бэкап, хотя это на самом деле не бэкап, конечно. Вот, значит, по своей структуре это тот же самый архив с DDL для создания объектов, что и в случае DAG-пака. Плюс еще добавилась папочка data, которая состоит из подпапок на каждую из таблиц, где в формате JSON лежат все-все-все ее данные, а bin-файлы содержат содержимое ячеечек для блобовских полей. Вот. Но, собственно говоря, это, как я уже сказал, не есть backup restore, потому что о транзакционности здесь речь не идет. Это просто действительно снапшот, это мгновенный снимок базы данных. После этого аналогичным образом коннектимся к SQL Azure-овской базе и говорим, что экспорт в backpack сразу после этого, то самое, в смысле, говорим, что deploy, ой, извлечение, да, extract deploy. И в SMS есть еще одна опция, которая называется длинным названием deploy database to SQL Azure. Это фактически есть баг-паковский экспорт, и сразу после этого запускается мгновенно импорт. Имейте в виду, что в отличие от Дакпаковского архива, Бакпак в Visual Studio не открывается. Способы переноса базы в случае IaaS. Все те же самые, про которые было сказано, плюс у нас еще в SQL-сервере есть возможности бэкап-рестора, детача-тача, и речь идет только о том, как лучше перенести бэкап базы данных в облако. Значит, небольшие бэкапы можно, не заморачиваясь, переносить просто копипейстом на remote desktop. Значит, ну или разновидность, там, сделать хитрую папку общего доступа, использовать инструменты интеллектуального копирования, которые многопоточны, которые позволяют там, отслеживать сбои, восстанавливаться и так далее. Можно использовать и же Blob Storage, и при помощи REST API, который описан в документации, класть туда полученный файл бэкапа. Способ, на самом деле, не для слабонервных, потому что требуется достаточно длительное и кропотливое кодирование при помощи, для того, чтобы создать тело, собственно говоря, этого постзапроса на Azure Storage. Вот. Рекомендую скачать, поставить себе Azure SDK и использовать его. Он упрощает. Можно создать еще один ВХДшник локально, положить туда бэкап и этот ВХДшник пристегнуть к виртуалке в облаке. И, наконец, начиная с SQL 2012 SP1 Cumulative Update 2, можно бэкапить базу непосредственно в Azure Storage при помощи штатной команды backup, а начиная с SQL 2014 TP2 делать это и через графический интерфейс Management Studio. Значит, ну вот, собственно говоря, код, который использует сырой REST-овский API для того, чтобы разместить бэкап базы в виде Azure Blob в storage, в Azure-овский. Заметьте, как сокращается этот код, если использовать Azure SDK и библиотеки, которые он представляет. Через виртуальный диск. Ну, мы создали себе через диск менеджмент виртуальный диск. Вот здесь вот создали его, да, положили нашу базу данных на этот ВХДшник. Дальше нам требуется две вещи. Утилита CSUpload для того, чтобы закачать его в Azure, она входит в тот же самый Azure SDK. И сертификат для того, чтобы Azure поняла, что мы это мы, для того, чтобы она нас идентифицировала. Ну, после чего это все закачивается и начинает видеться как, собственно говоря, ВХДшник внутри Azure, в Azure Management портале. И после этого мы пристегиваем его к виртуалочке, то есть выбираем нашу виртуальную машину, говорим, что вот у меня здесь имеется в Blob Storage еще такой замечательный ВХДшник, оттачим его к нашей виртуалке, и он начинает видеться у нас как еще один диск, на котором лежит наш бэкап, и мы с этого бэкапа внутри виртуалки IaaS-овской восстанавливаемся и получаем нашу базу данных. Очень удобно. Значит, еще более удобно это в том случае, если у нас есть 2012 SP1, CU2 и выше, это просто запустить команду бэкапа. Значит, нам нужно сначала создать credential, который позволяет нам доступиться до Azure Blob Storage. Ну, в том случае, если мы заводим Storage Account, то у нас там образуются два ключика, Primary и Secondary ключи для доступа. Да? Вот любой из этих ключей можно использовать в команде Create Credential. Вот. После того, как Credential создана, мы используем команду бэкапа, и бэкопируем файл бэкопируем нашу базу данных непосредственно в URL, который означает наш Azure-овский сторидж-овский аккаунт, контейнер и название этого файла. Вот. Ну и то же самое делается в случае 2014 CTP2 через интерфейс Management Studio, когда мы заходим, говорим, что мы хотим бэкапнуть базу, и вот здесь, наряду с диском, который существует всегда, у нас появляется еще опция выбора URL. Вот. Ну, точно так же там нужно создать credential, то есть здесь в интерфейсе есть возможности для того, чтобы подключить сертификат, этот самый access key, который мы до этого делали руками при помощи транзакт-сиквельной команды. Что появилось нового еще в 2014, это шифрование бэкапов. Значит, это не есть установка пароля на бэкап, который в ранних версиях SQL сервера просто сломывался любым бинарным редактором достаточно легко. Это есть именно честное шифрование при помощи распространенных алгоритмов шифрования AES-128, 192, 256 и TripleDES. И он никак не связан с Transparent Data Encryption, которая появилась в 2008. То есть мы можем, собственно говоря, использовать разные политики как для шифрования базы, так и для шифрования ее резервных копий. И существует служебное представление, так же, как в случае TDE, посмотреть, в каком состоянии находится база, шифруется она или уже зашифровалась, и при помощи какого алгоритма. То же самое DMV-шки существует и для зашифрованных бэкапов. Высокая доступность. Значит, в облаке, если мы рассматриваем чисто облачные сценарии, то здесь нужно использовать always on, либо зеркалирование. А в случае гибридных сценариев к ним добавляется еще логшиппинг. То есть мы можем использовать Always On для того, чтобы создать вторичную реплику в облаке. Мы можем зеркалировать непосредственно нашу on-premise базу данных в облако. И мы можем ее логшиппить. Да? Значит, понятно, что зеркалирование, оно по своей идее ничем не отличается от логшиппинга, только в том в случае логшиппинга у нас файл бэкапа передается, ну, то самое, передается incremental backup кусками, а в случае мирроринга у нас транзакции из transaction log льются непрерывным потоком. В случае 2014 SQL сервера, что изменилось? Количество вторичных реплик, которое сейчас в случае Always On составляет 4, увеличено до 8. Но вы помните, что 4 из этих 4 реплик у нас 2 синхронные, когда мы транзакцию отдали на вторичные реплики, она там закоммитилась, пришло сюда подтверждение, и мы говорим, что здесь коммит тоже делается. Это синхронная реплика, да? Значит, синхронных осталось по-прежнему 2. Асинхронная реплика — это когда мы ее отдали, и не заботясь, закоммитил он ее там, не закоммитил, мы у себя говорим коммит. Значит, вот количество асинхронных реплик таким образом у нас увеличилось в 2 раза. Асинхронные реплики, как вы знаете, могут использоваться для лоуд-балансинга, когда мы можем сказать, что мы направляем наше приложение в случае чтения именно на вторичные реплики. Поддерживаются Windows Server 2012 Clustered Shared Volumes и улучшенная диагностика. И рекламирую доклад поддержки технологий высокой доступности в Always On в Windows Asia, которое сделает Алексей Халяка в этом же зале в 17.10, где об этих новшествах будет рассказано более подробно. Управляемость. Значит, под управляемостью у нас понимается в первую очередь ресурс Governor. Кратко освежим, что это такое. Он появился в 2008 версии и входит в Enterprise Edition. Мы создаем группы нагрузки и функцию, которая классифицирует входящие обращения на ту или иную группу, относит. Мы создаем пул ресурсов. Для каждого из них прописываем минимальное и максимальное значение. Минимальное значение в сумме не должны превышать 100%, потому что они, собственно говоря, означают не пересекающиеся куски, когда мы делим тот или иной ресурс. А максимальное — это то, что называется shared область ресурсов. Группы нагрузки ассоциируются с пулами ресурсов, и в результате каждое соединение попадает в тот или иной пул и использует строго отведенные ему ресурсы. Преимущества очевидны, то есть криво составленный запрос не может повесить нам SQL сервер, так как ему не удастся монополизировать на себя все ресурсы. И в мультитенантных сценариях хостинга, private cloud, это лучшая изолированность различных приложений друг от друга. Инструменты мониторинга позволяют отслеживать используемые ресурсы и корректировать их по мере надобности. До сих пор под ресурсами понималась память и ресурсы процессора. В 2014 добавляется новый тип ресурса. Это ввод-вывод. Производительность. Значит, можно использовать solid-state-драйвы для размещения на них буфер-пула. Собственно говоря, для этого не нужно делать ничего, кроме простой команды alter server configuration, set buffer pool extension, on и тот файл, который мы заводим на SSD-диске. Значит, и с точки зрения производительности, наверное, наиболее яркой вещью новой в 2014-м является in-memory LTP. Значит, это высокопроизводительный, оптимизированный по памяти движок, который разработан с учетом тенденции развития аппаратного обеспечения, интегрирован внутрь SQL сервера, который поддерживает оптимистичные concurrency с полной поддержкой транзакций, транзакционности, ACID, как у нас расшифровывается аббревиатура, атомарность, consistency, изолированность и дюрабельность, долговременность, остаточность. Индексы хэш-рейндж в этом случае существуют только в памяти. Нет у нас никакого буфер-пула, нет у нас двоичных деревьев. Транзакт-сиквельные стейтменты компилируются в машинный код при помощи генератора C-кода и Visual C-шного компилятора Visual Studio. Core Engine использует алгоритмы, которые никак не блокируют ресурсы. Нет лок-менеджера, нет латчей, никаких других спин-локов. И все это полностью интегрировано внутрь SQL сервера. Преимущество очевидно, это выигрыш в быстродействии, который оценивается в несколько десятков раз. Приложение выигрывает от переноса в памяти, если все критические для производительности данные уже там находятся, если задержки в производительности обуславливаются блокировками, приложение выполнено в стиле LTP, то есть относительно короткие транзакции, где высокий процент конкурирующих за одни и те же ресурсы с многочисленных соединений. И портация будет проще, если используется логика в виде хранимых процедур, и проблемы производительности удается изолировать в относительно небольшое подмножество таблиц или хранимых процедур. Значит, некоторые заблуждения, которые вот встретились, потому что эта технология появилась еще в CTP1 2014. Поскольку таблицы находятся в памяти, данные при рестарте сервера не сохраняются, они сохраняются на диск. In-memory databases — самостоятельные продукты. Нет, эта технология полностью интегрирована в SQL сервер, то есть она не будет предлагаться в виде отдельного продукта. Существующее приложение, да, придется переработать, то есть как минимум изменить структуру данных, структуру таблиц и написать новые хранимые процедуры. Это не есть DBCC Pintable, поскольку для таблиц памяти не используются привычные страницы файлов данных и буферный пул. И проект Гекатон начал разрабатываться 4 года назад, то есть, собственно говоря, у Microsoft был достаточно длительный отрезок времени для того, чтобы его отладить и протестировать. И подробнее про in-memory LTP будет рассказано в докладе Дмитрия Артемова, который состоится в этом зале в 18:20. Приглашаю вас его посетить. Значит, если рассматривать in-memory технологии Microsoft, то дополнительно к LTP у нас существует еще Stream Insight, про который мы сейчас говорить не будем, иначе зашьемся не успеем. И существует еще in-memory OLAP, который появился достаточно давно, еще в 2008 R2 в виде Pivot Table и движка Vertipack. Значит, то, что касается in-memory OLAP, то в 2014 это тоже претерпело изменения при помощи... вы понимаете, что основой технологии in-memory OLAP являются column store индексы, колоночные индексы, которые появились в 2012. Да? Там они были read-only, а в 2014 они стали updatable при помощи возможности создания кластерного column store индекса. таблица физически разбивается и хранится по колонкам. Каждая страница хранит данные из одной колонки, они все высокосжатые. Каждый сегмент хранится в виде отдельного бинарного объекта, и сегмент выступает единицей переноса данных между диском и памятью. Нет необходимости в других индексах, поскольку здесь хранится, собственно говоря, все внутри этого кластерного индекса. То есть если у нас имеется вот такая таблица, то на первом этапе она горизонтально разбивается по группам записей. Дальше эти группы записей нарезаются поколоночно по сегментам. Каждый сегмент сжимается в зависимости от природы данных. Кто-то жмется лучше, кто-то хуже, но в целом все жмется неплохо. В зависимости от запроса мы оставляем только сегменты, содержащие нужные колонки. Если здесь есть product, key, sales, amount и так далее, то ненужные колонки, сегменты мы отбрасываем. Далее рассматриваем ограничения фильтрации. Order data key там меньше какой-то величины. Соответственно, те row-группы, в которых данные, не попадающие в это ограничение, тоже отбрасываются. И в итоге получается все достаточно приятно и быстро. Плюс это позволяет двигать данные батчем через план запроса. Обработка порядка 1000 записей за раз. Это минимизирует количество инструкций, применяемых к записи, улучшает параллелизм. Пакет хранится в векторной форме, реализованы векторные операторы и значительно снижает время выполнения, время обработки плана на процессоре. Значит, как обновление происходит? Таблица состоит из column store и row store. Row store называется delta store. Значит, когда идет операция вставки, то все кладется сугубо в delta store. Когда delete, то это просто логическая операция. Данные удаляются физически при выполнении перестройки индекса. Update — это delete с последующим инсортом. Bulk insert, если меньше 100 тысяч записей, то вставляется, как в случае простого инсорта, в Delta Row Store. Если больше, то создаются новые сегменты в Column Store. Ну и Select объединяет данные из Column и Delta Store, и происходит внутренняя операция Union. Далее. Небольшое напоминание по поводу того, как происходило сжатие данных в SQL Server 2008. Возможно было сжатие на уровне записей, либо на уровне страниц. В SQL 2014 добавляется колоночное сжатие. Колоночное сжатие — то, что происходит автоматически при построении кластер column store индекса. И еще четвертая опция сжатия добавилась — это Column Store архив, дополнительное сжатие, которое позволяет достичь выигрыша до 30% сжатия по всей таблице или по выбранной партиции. И вот здесь вот внизу показано в среднем, как у нас варьируется размер таблицы. В том случае, если у нас, допустим, имеется 5-гигабайтная без индексов, дальше мы создали на нее индексы, она у нас возросла в 4 раза по объему. Дальше мы применили старую от 2008-го пейдж-компрессию, она у нас сжалась где-то, грубо говоря, в 2 раза. Далее таблица с column store индексом, когда применяется column store сжатие, это 7 гигабайт. И кластер column store с архивом, она ужимается вообще там до смешных каких-то цифр. Подробнее про кластер column store индексы можно почитать в документации, которая уже доступна в Books Online на 2014. Значит, ну и как я уже сказал, не будем забывать, что ноги растут здесь из Power Pivot, где in-memory OLAP и колоночные индексы появились еще когда их не было в SQL Server. В SQL Server они появились в 2012, не updatable, а здесь они неявно появились в 2008 R2. И они продолжают развиваться, то есть в Excel это все и в SharePoint это все остается. Есть замечательный инструмент под названием Power BI в офисе, который предполагает возможность использования Power Query, соединяться с различными гетерогенными источниками и извлекать из них данные для анализа. традиционный Power Pivot, который позволяет нам эти собранные из гетерогенных источников данные собирать из них аналитическую модель внутри Excel. PowerView — это инструменты интерактивной отчетности, и PowerMap — это работа с геопространственными данными, и про это будет доклад «Использование Power BI при анализе данных из гетерогенных источников», который сделает Иван Косяков. Значит, что касается положения, которое занимает Microsoft на рынке Business Intelligence и Data Warehouse, вот, собственно говоря, магические квадранты Гартнера за 2012 год по платформам бизнес-аналитики. Но здесь Microsoft вообще круче всех, он и правее, и выше. И как платформа для построения хранилищ данных, здесь Microsoft уступает Oracle, Teradata, IBM, но, тем не менее, тоже располагается в квадранте лидеров. Вот, таким образом, подводя итоги тому, что мы рассмотрели сегодня применительно к SQL серверу в CloudOS, то это то, что называется «откройте ваше прозрение на данные из любых источников», что означает, что нужно превратить сырые данные, которые лежат там в Big Data, в текстовых файлах, в Excel-ных таблицах, хранятся в облаке или на коленках, превратить их в информацию для принятия управленческих решений. А второе, что позволяет SQL Server, это преобразовать дата-центр, сделать так называемый SOD без границ, то есть прозрачно взаимодействовать с облачными источниками данных. И мы рассматривали возможности миграции в облако, работы обеспечения отказоустойчивости в гетерогенных сценариях в случае гибридного облака. Ну и, наконец, это современные бизнес-приложения, где помимо Windows Azure и SQL Server ключевым компонентом является Visual Studio, которая позволяет при помощи инструмента SQL Server Data Tools работать с SQL серверными проектами, в том числе размещая их в облако. Ну и в заключение небольшая статистика внедрений по SQL Server. По данным Customer Advisory Team, значит, здесь можно видеть такие безумные цифры по поводу крупнейшей единичной базы данных, крупнейшей таблицы. Более подробно их можно посмотреть, эти внедрения, вот по этой ссылочке. Значит, примеры внедрения — это из списка Case Studies Bwin, крупнейшая онлайновая игровая платформа. Это LG Electronics, где используется аналитическое решение для прогнозирования спроса. Это Hilton, где используется система для прогноза спроса на бронирование отеля и так далее. Вот. Если говорить по статистике внедрения непосредственно в облаке, то здесь крупнейшая федерированная база данных составляет 20 терабайт. И наиболее, наверное, масштабным проектом является сайт Pottermore, который объединяет фанатов Гарри Поттера и который обслуживает после перевода системы в Windows Azure 5 миллионов заходов ежедневно, 15 тысяч новых регистраций, 84 тысячи одновременных пользователей было в пике, а так в среднем 25 тысяч. И подробнее, опять же, можно посмотреть эту информацию на сайте Microsoft Case Studies. Там существует достаточно много примеров внедрения и то, что касается private дата-центров, и то, что касается private cloud, извините, и то, что касается облачных решений. Вот, я на этом заканчиваю свою презентацию. Благодарю вас за внимание и готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Ну, вопросы можно задать, пока я собираюсь. Кроме того, если созреют попозже, то я пока буду присутствовать там здесь, в зале, в кулуарах, в курилке. Так что Бог ради. Еще раз спасибо.
Добрый день. У меня есть вопрос по поводу шифрования бэкапов.
Да.
примерно какой оверхед будет по ЦПУ? Потому что, я так понимаю, по его нагрузке не будет дополнительной, но будет дополнительная нагрузка на ЦПУ. То есть, насколько замедляется процесс бэкапа, но это не важно, самое важное, насколько замедляется процесс восстановления. И что необходимо перенести с одного сервера на другой, чтобы успешно восстановить этот бэкап? То есть какие-то сертификаты или еще что?
Сертификат, конечно, нужно перенести, потому что сертификат у вас находится... Здесь такая же система, как и в случае обычных сертификатов. У вас имеется паблик и private key, да? Значит, вы генерируете этот ключ, паблик key отдаете в облако, туда переносите ваш бэкап, там он расшифровывается. Private key остается у вас. Что касается замедления, то поскольку алгоритмы используются те же самые, что и в случае TDE, то замедление будет примерно такое же. То есть оно будет исчисляться единицами процентов в случае работы. В случае восстановления из зашифрованного бэкапа...
Предположим, бэкап весит 1.5 терабайта в сжатом виде. Сейчас уже. То есть процесс его восстановления, несмотря на то, что он там побит на файл-группы, на add-on и прочее, это операция, мягко скажем, недешевая. Вот. То есть если замедление будет, допустим, в 1.5 раза, это будет уже очень плохо. Но если 1%, то...
Значит, на 1.5 терабайтах я не имею данных по поводу того, какое там будет замедление. Я могу отталкиваться вот только от того, что я вам сказал, что алгоритмы используются те же, структуры данных, по сути дела, те же. В случае использования TDE на базе, которая появилась еще в 2008, да, вот там замедление составляет единицы процентов.
Большое спасибо.
Вот. Ну и потом бэкап, который мы переносим в облако, собственно говоря, это достаточно одноразовая операция, на мой взгляд, когда мы переносим всю 1.5-терабайтную базу туда куском. То, что шифровать бэкап нужно, это понятно, потому что пока он пойдет там по различным каналам связи, и здесь какой бы алгоритм вы шифрования не использовали, вы упретесь в те же самые издержки для того, чтобы его зашифровать и расшифровать. Потому что передавать его в открытом виде, там, если чувствительные данные существуют, но это нонсенс. Вот. Если у вас есть свои алгоритмы шифрования, которым вы доверяете...
Своё
облако. Понятно. Ну вот. Но, тем не менее, какой бы алгоритм шифрования вы не использовали, ну, они все примерно одинаковы, поэтому замедление известно. Вот.